Специальный эфир программы «Грани времени». Я поговорил с экономистом и политологом Владиславом Иноземцевым. Мы побеседовали о российско-китайских отношениях, о войне в Украине и хватит ли на нее денег. Не забудьте ставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию. Поехали! Должна ли быть коллективная ответственность россиян за войну в Украине?
Он должен стоять огромный плакат. Покайтесь за то, что вы убивали украинцев 10 лет назад.
Стал ли президент России вассалом китайского лидера?
Если бы Путин лег под Си Цзиньпиня, то, конечно, он начал бы продвигать его мирный план, чего ни в коей мере не видно.
Где самое слабое звено в российской экономике, когда придется принимать непопулярные решения?
Я имею в виду, что где, на каком этапе и на каком участке деньги кончатся. Они не кончатся.
Бизнесу нужно готовиться к тому, что придется делиться. И очень часто.
Я абсолютно убежден в том, что где-то с начала этого года начнутся изменения налогового кодекса.
Как долго Запад может латать эту финансовую дыру?
Отправляя олигархов к Путину и закрывая возможность расчета по кредитным картам, вы фактически добавляете Путину деньги.
Стал ли президент России вассалом китайского лидера? Как вы воспринимаете это мнение, навязываемое разными экспертами? Как метафору? Или реальная экономика России теперь намертво привязана к экономике Поднебесной?
Да нет, я думаю, что это все не совсем так, мягко скажем. Потому что если бы Путин лег под Си Цзиньпиня, то, конечно, он начал бы продвигать его мирный план, чего ни в коей мере не видно. Поэтому нет, Путин никуда не лег, он продолжает, так сказать, свою украинскую авантюру и будет ее продолжать, судя по всему, до последней возможности. Привязана ли российская экономика к китайской? Ну, смотрите, она, конечно, привязана, но надо понимать, как она привязана. Она привязана с точки зрения Китая, ну, не слишком сильно, потому что вся российская энергетические поставки, все российские поставки в Китай, это где-то приблизительно 10-11% газа и где-то 17% нефти, которую Китай импортирует. Это большие объемы, безусловно, но не определяющие. Россия не доминирует на этом рынке так, как она доминировала на европейском в прошлом году еще. Да? С другой стороны, конечно, Россия очень много покупает в Китае, в том числе высокотехнологичных товаров. Отрасли будут в ближайшее время или уже монополизированы Китаем, или будут. Это продажа смартфонов в России, автомобильная промышленность, все оборудование для сотовой связи, многие, видимо, транспортные технологии и так далее. То есть Китай, безусловно, России держит на каком-то коротком поводке. Но насколько он короткий, я бы здесь не стал преувеличивать, потому что политическая субъектность в России вполне остается. И экономические факторы, они, на мой взгляд, для Путина все равно оказываются вторичными. То есть мы видели в прошлом году, как Путин ради своей прихоти разрушил связи с Европой. Если вдруг ему что-то не понравится в Китае, он также разрушит эти связи, лишний раз он думать не будет. Это уже потом будут люди разбираться, что с этим делать. Но говорить о том, что Путин восстал, нет, я бы так не стал.
Какова будет цена возвращения России в Европу, в круг прежних партнеров, которые платят за ресурсы больше, чем Индия и Китай, и делятся новыми технологиями?
Прекрасно понимаете, что это вопрос не экономический, да? То есть это не цена вопроса. Это вопрос смены политических предпочтений. Если цена вопроса – это конец войны в Украине, мир на украинском направлении, вероятно, какие-то компенсации, репарации в пользу Украины, большое количество проблем, связанных с военными преступлениями, их расследованием. То есть на самом деле я бы сказал, что цена вопроса такова, что никто ее платить не будет, пока Путин жив. Поэтому вопрос возвращения к нормальному отношению с Западом, вопрос о продаже, как вы сказали, ресурсов по более достойным ценам, он не стоит вообще для Путина, на мой взгляд, он вообще не стоит. То есть при его жизни его обсуждать никто не будет.
Японский премьер приехал в Киев в тот момент, когда китайский лидер находился в Москве. Фумио Кисида пообещал пакет помощи чуть больше 5 миллиардов долларов на восстановление экономики Украины. Может ли Токио стать военно-политическим союзником Вашингтона и Евросоюза, чтобы усилить этот альянс против условной оси зла Иран, Беларусь, Россия и Китай?
Я думаю, что Япония будет действовать крайне осторожно. Она давно является региональным противовесом Китаю, и Соединенные Штаты рассматривают именно так. Япония уже лет 20 выстраивает довольно тесные союзнические отношения с Индией, которые тоже смотрят на Китай довольно косо. И вообще в целом на Тихом океане, в Тихом Индийском океане выстраивается новая архитектура безопасности в Азии. Если не сказать безопасности, то по крайней мере новая блоковая архитектура там появляется точно. Противостояние Японии всему блоку, который вы сказали, всей оси, оно, на мой взгляд, довольно маловероятно. Японии нечего с Россией делить. Я не думаю, что она захочет влезать в конфликт с Российской Федерацией. Что касается Китая, да, Япония внимательно следит за его усилением. И, конечно, этому не рада. И, естественно, в Азии она будет проводить независимую, самостоятельно, в какой-то мере антикитайскую, или, по крайней мере, сдерживающую Китай политику. Что касается там Беларуси и Ирана, я бы не сказал, что Токио есть до них хоть какое-то дело.
Эксперты пишут, что Си Цзиньпинь отказался финансировать строительство новой ветки газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию в Китай. И, говорят, это был чувствительный удар для Путина. Почему Пекин не хочет еще больше дешевого газа от России?
Слушайте, это сложный вопрос. Я на него нет однозначного ответа. С одной стороны, есть понимание того, что в Китае пока с энергетикой все нормально. У него есть из чего выбирать. На Тихом океане есть Австралия, есть Индонезия, есть собственная китайская добыча, есть Катар, который готов поставить в Китай жиженый природный газ. То есть, в принципе, вопросов, связанных с тем, что в Китае есть большой дефицит поставок, так вопрос не стоит. Более того, в 2022 году, по итогам прошлого года, Китай снизил импорт всех видов энергоресурсов. Поэтому предложение Путина увеличить объем поставки газа в 2,5 раза, с учетом второй ветки, да, силы Сибири, я думаю, Китай, ну, не то, что не вдохновляет, но, по большому счету, ну, как бы, не является первоочередной задачей. Тем более, мы прекрасно понимаем, что это будет только через лет 6-7, что, по большому счету, никто не знает, что тогда будет. Плюс к этому, я так понимаю, что Китай не в восторге от самого маршрута газопровода, потому что он не хочет хоть как-то зависеть транзитом от Монголии. Поэтому здесь есть много вопросов. Опять-таки, Китай не подтвердил. Он не то чтобы отказался подписывать какие-то контракты, но контрактов-то как таковых не было. Идет до сих пор проработка технико-экономического обоснования этой трубы. Поэтому мне кажется, что и готовность-то была низкой этого вопроса. Но, с другой стороны, Китай его точно форсировать не стал. Я так понимаю, что это было отчасти связано с тем, что никакого прогресса по мирному плану тоже достигнуто не было. Было у меня некое ощущение, что Си Цзиньпин ехал для того, чтобы получить какие-то лавры миротворца. Так как их ему явно не предложили, то, так сказать, его интерес к сотрудничеству в их областях тоже немножко поугас.
Путин ведет войну на истощение, и ресурсов у него хватает. Где самое слабое звено в российской экономике, когда придется принимать непопулярные решения?
Я имею в виду, что где, на каком этапе и на каком участке деньги кончатся. Они не кончатся. Как минимум еще на полтора года в России есть вполне достаточно средств, и если их даже нет, их можно изобрести, да? Их можно занять, их можно печатать и бросить в экономику. Экономика такая странная вещь, что даже напечатанные деньги дают в ней очень часто вполне реальный эффект. Мы прекрасно помним, допустим, как 2 года назад в Соединенных Штатах во времена ковида было напечатано, фактически имитировано порядка 5 триллионов долларов, либо занято Министерством финансов, да, у Центрального банка. Они были выброшены на рынок, они позволили экономике в течение долгого времени жить, потом начались какие-то негативные эффекты типа инфляции и других там прочих побочных проблем. Но они начались потом. У Путина нет понимания того, что он планирует что-то надолго. Ему нужно жить здесь, сейчас, ему нужно решать текущие проблемы. Поэтому займы, эмиссия, увеличение налогов, растраты резервного фонда, Это всего более чем достаточно для того, чтобы покрывать все затраты на протяжении этого и следующего года. Вопросов больше с другой стороны стоит. Я почему-то удивляюсь, что их никто не ставит. Это вопрос о том, дадут ли эти деньги какой-то эффект. Потому что, ведь смотрите, если мы посмотрим на выступления Путина очень часто, да, многие годы назад, они всегда сводились к тому, что мы выделяем такое-то количество миллиардов рублей или триллионов на какие-то нужды, и весь зал аплодирует, все замечательно. И после этого тема снимается с повестки дня. А вот выполнена ли реальная программа, никто не спрашивает. В России за последние 20 лет не была доведена до конца ни одна ни стратегия, ни программа, ни один государственный проект, потому что какая-то новая программа сменяла предыдущую до того момента, как она заканчивалась. Это может быть и программа вооружений, и программа развития там и железнодорожной отрасли практически везде. Принимается программа на 5 лет, через 3 года принимается новая, никто не подводит итоги прежней. Почему? Потому что деньги – это вещь хорошая, но она в России очень часто не приносит результат. И вот то же самое. Можно выделить несколько триллионов рублей ВПК, но в итоге все равно будете расконсервировать танк 60-х годов, потому что вы не можете производить продукцию в том масштабе, в том количестве, как, в котором она уничтожается на театре военных действий. Вот проблема не в том, сколько, где у Путина не хватит денег, а вопрос в том, где эти деньги перестанут приносить эффект. Вот в случае, если вы даете их пенсионерам, они идут в магазин, а там фермеры выращивают свою продукцию и продают ее, здесь нет проблем. Если денег будет больше, фермеры будут выращивать больше. И там мелкий и средний бизнес будет работать более активно. А вот в фундаментальных вещах проблемы есть. Даже если вы вольете много денег, допустим, в авиапром, он все равно у вас не произведет самолеты без иностранных запчастей, которых нет. Если вы вольете больше денег в ВПК, он все равно у вас не произведет больше танков, чем он может сделать. Ну хорошо, на 10-20% он будет производить больше. Но чтобы понимание было, да, до войны, там, 19-18 год, ВПК отчитывался о том, что они произвели и модернизировали, ну, считайте, половину модернизировали, да, порядка 300 танков в год. Вот в 1984 году при Константине Васильевиче Черненко один «Ура-вагонзавод» производил в год приблизительно 1600-1800 танков. То есть вот разрыв масштаба. И к этому уровню не выйдет ни с какими деньгами сегодняшняя российская промышленность, даже за 10 лет. Еще раз говорю, вопрос о том, где кончатся деньги, он ну, совершенно вторичный на сегодняшний день.
В то же время, Владислав, вы как-то заявили, Кремль будет трясти бизнес. 300 миллиардов, которые они хотят получить, это только начало. Конец цитаты. Сумма не очень большая в масштабах госбюджета, который собирает налогов почти на 20 триллионов рублей. Но аппетиты придут во время еды, сказали вы. Бизнесу нужно готовиться к тому, что придется делиться. И очень часто. А как вы себе это представляете?
Приблизительно таким же образом. То есть, смотрите, я абсолютно убежден в том, что где-то с начала этого года начнутся изменения налогового кодекса, которые должны будут вступить в силу со следующего года. Потому что ну, формально налоги нельзя повышать, хотя я понимаю, какое отношение у Путина к правовым вещам, но такое крайне нигилистическое. Но так или иначе, налоги повышать нельзя в текущем налоговом периоде. Поэтому, скорее всего, мы увидим резкое повышение налогов со следующего года по многим направлениям. Вот. Плюс к этому мы увидим изъятие большого количества дивидендов, особенно из госкомпаний, госбанков. Практически, может, даже подчистую всю прибыль будут пытаться изъять. Вот. Плюс те же самые такие единоразовые добровольные платежи будут, я думаю, продолжаться. Вот. То есть бизнесу легче не будет. Но, с другой стороны, наши западные, как любил говорить Путин, партнеры, они дают предпринимателям очень хорошие, так сказать, указания, которые поддерживают их, на мой взгляд, в их, так сказать, стремлении помогать родной стране. Потому что когда Путин у вас пытается забрать там 5-7% прибыли, да, а, допустим, господин Макфол предлагает бизнесменам российским избавиться от санкций за 50% состояния, то, извините меня, выбор совершенно очевиден. Поэтому Путин может и дальше их щипать, я думаю, еще достаточно долго.
И все-таки бюджет трещит по швам. Только за два месяца этого года дефицит составил 2,5 триллиона рублей. Это 33 миллиарда долларов США. При том, что на год запланировано было около 3 триллионов рублей, конечно. Доходы резко падают. Какие цифры, на ваш взгляд, могут быть катастрофическими для бюджета? 10, 15 или 20 триллионов рублей?
Ну, смотрите, перед Новым годом, где-то в конце ноября, когда я анализировал принятый бюджет, я говорил, что он абсолютно нереалистичен. На портале Riddle у меня была большая статья по бюджетным ориентировкам на этот год. Мой прогноз тогда заключался в том, что реальный дефицит составит от 6 до 7 триллионов. То есть приблизительно вдвое, может быть, чуть более чем в два раза выше, чем говорил Силуанов в Госдуме и то, что вписано в закон о бюджете. Я так предполагаю, что, смотрите, что мы имеем как данность. Да? Мы имеем провал доходов нефтегазовых, которые упали, ну, грубо говоря, наполовину. При этом, однако, власть отреагировала специальным налогом, фактически, начиная с 1 апреля и до 1 июля, будет вводиться постепенно так называемая нормативная цена нефти. То есть цена нефти будет привязана не к текущим продажам Urals, а к текущим продажам Brent без относительной санкции и ценового потолка, плюс какой-то дисконт. То есть в данном случае, я думаю, что Минфин будет пытаться таким образом дополнительно получать у нефтяников определенные доходы. Я не переоцениваю бы их, но 500 миллиардов они соберут. Значит, плюс еще раз, порядка триллиона будет собрано из дивидендов от разных госкомпаний. То есть уже как бы полтора. Порядка там 2-2,5 триллионов будет взято в фонд национального благосостояния, с тем, чтобы его не исчерпать. То есть где-то уже 4, да? Плюс к этому есть программа заимствования на 1,5 триллиона, ее можно и перебрать. Допустим, это будет уже почти что там 5 или 6, и на вашим услугам центральный банк, который может профинансировать расходы правительства. Плюс к тому же центральный банк с 1 апреля вводит так называемый цифровой рубль, который делает всю эмиссию вообще непрозрачной. То есть сколько его напечатано, где он роздан, где он находится, какие кредиты выданы под залог этих активов, никто не знает. Поэтому, в принципе, вот исходя из этого, я считал, что 7 триллионов закрывается, ну, в общем, на 1, 2, 3 в этом году. А что будет дальше, посмотрим. Потому что и фонд национального благосостояния будет постепенно исчерпываться, и возможность повышения налогов может быть в какой-то мере подорвана. Но еще раз повторяю, даже с тем, что Путин будет делать очередные подарки населению перед выборами, даже с учетом этого, до следующего лета, я думаю, все можно вполне регулировать. А потом можно сделать секвестр бюджета, сократить какие-то социальные расходы, но все после выборов, понятное дело.
Скажите, а что это за игра, переход России на торговлю юанями со всеми партнерами? Кто пойдет на такие рискованные сделки? Мир везде предпочитает доллары и евро. Разве не так?
Это не игра. Это, я думаю, вполне реальный и вполне разумный ход. Доля юаня во внешнеторговом обороте она выросла где-то с 0,5% в 2021 году, почти до 16% в этом, извините, в прошлом. И это абсолютно понятно и правильно, потому что в данном случае Кремль боится того, что на счетах российской компании деньги в долларах и в евро будут попросту арестованы. Или, так сказать, их оплата будет каким-то образом заблокирована. В этом отношении выбор юаня в качестве валюты расчетов, но он абсолютно как бы понятен и совершенно прозрачен. То есть ничего в этом экзотического нету. У Китая можно покупать товары в юане, Китаю можно продавать свои товары в юанях, и Китай будет только доволен. А у Китая много торговых партнеров в третьем мире, и в этом отношении рассчитываться с какими-то африканскими странами, латиноамериканскими странами, которые много чего покупают в Китае, в юанях, тоже возможно. То есть Китай сам объявлял несколько раз идею о том, что он хочет сделать юань более распространенной валюты. Она на самом деле в мире применяется очень мало. Потому что если мы посмотрим на центральные банки, на их резервы, то доля юаня составляет приблизительно 2,35% по итогам прошлого года. В то время как доля китайской экономики в мире, я думаю, там заведомо выше 15%. То есть вот этот диссонанс, он огромен. Да? И он не снижается на самом деле за последние 5 с тех пор, как МВФ признал юань одной из резервных валют. Ну, ввел в свою корзину. То есть в данном случае это и выгодно и Китай, это выгодно и Россия. Это вполне приемлемо для многих стран, с которыми Россия и Китай торгуют. В этом нет ничего удивительного.
А каковы риски? Юань может девальвироваться, и тогда потери будут очевидны. А доллары и евро, ну, пока никого серьезно не подводили.
И, знаете, есть, конечно, риски, и он девальвируется де-факто. И, скорее всего, и будет девальвироваться, потому что Китаю нужно как-то продвигать свой экспорт. Масштабы инфляции в Китае достаточно высокие, даже если она официально считается низкой. Цены растут стремительно, затраты и издержки на рабочую силу тоже увеличиваются. Китаю нужно каким-то образом свои товары удешевлять. Но, понимаете, это приблизительно опять-таки, тот же самый вариант с олигархами. Либо у вас Путин возьмет 5%, либо у вас европейцы арестуют все. Ну, то есть можно потерпеть там 5% девальвацию юаня, лишь бы просто не потерять всю выручку, которую ты имеешь.
Ежемесячный дефицит бюджета Украины около 5 миллиардов долларов. Скажите, как долго Запад может латать эту финансовую дыру? Является ли эта сумма чувствительной для экономики Европы и США?
Знаете, это хороший вопрос. Я думаю, что для экономики она чувствительной не очень является, потому что, по большому счету, это, ну сколько это общий объем, там 50, может быть, 100 миллиардов в год, причем он распределен относительно равномерно между, ну, естественно, с перекосом в сторону Америки, но все-таки, да, между Соединенными Штатами, Великобританией, Европейским Союзом, Канадой, даже Швейцарией, вот Японией, да, вы тоже упомянули в начале разговора. То есть в данном случае речь идет о том, что эти 100 миллиардов в год с учетом военной помощи, они набираются из различных стран. И для такого масштаба экономики, конечно, эта сумма не очень высока, не очень велика. То есть она, может быть, составляет в лучшем случае там 0,2% ВВП. Тем более, опять, понимаете, это же не есть то, что у вас забирает какие-то ваши текущие блага. Это фактически та же самая эмиссия, которая производится правительством этих стран, и эти деньги дальше приходит в Украину, которая опять-таки на них же покупает у вас что-то. То есть это не есть вычет из вашей экономики. Это, так сказать, такой отложенный расчет за дополнительный спрос. Поэтому мне кажется, что экономически эта ситуация может продолжаться практически вечно. Но она не может продолжаться вечно политически, потому что вокруг нее идет огромное количество всяких спекуляций. Естественно, политические силы, которые недовольны такого рода спонсорством, да, и благотворительностью, они есть и в Европе, они есть и в Америке, и они постоянно будут ставить вопрос, а, собственно, что мы получаем взамен, да, потому что, да, ну, что, допустим, если с моей точки зрения Европы, да, европейских правых, изоляционистов, мы пошли на конфликт с Россией, мы получили очень высокие энергетические цены, Европа потратила почти 700 миллиардов евро за прошлый год на дотации и на закупку энергоносителей по более дорогой цене. И еще сверх того, мы еще украинцам платим еще 50 миллиардов в год. Но, ребята, когда же закончится? Да? То есть, фактически, мы поддерживаем тех, кто конфликт России с кем привел к дезорганизации нашей финансовой системы, нашей энергетической политики. То есть, лучше их не поддерживать, пусть Россия их побьет, каким-то образом они помирятся, и все будет спокойно. Логика такая существует, и политики должны на нее отвечать. Именно поэтому сейчас в последнее время очень много говорится на Западе про украинское контрнаступление, потому что фактически полгода фронт стоит на одном месте, а затраты на передачу Украине оружия растут с каждым месяцем. И, естественно, на Западе все чаще спрашивают, ну хорошо, вот это что за бездонная дыра? Мы туда все отправляем, мы туда деньги шлем, мы их поддерживаем, а где результат? Когда они этих русских вышибут? Вот я думаю, что после того, как это контрнаступление произойдет, по его итогам мы уже можем будем говорить о том, насколько долго хватит терпения Запада.
Тогда возникает вопрос, насколько война и военные заказы оживляют западную экономику? Ну, в первую очередь США.
Это хороший вопрос, на самом деле они помогают западным экономикам, естественно. Но нужно иметь в виду, что этот эффект растянут по времени. Потому что те же самые поставки снарядов, необходимых для Украины, количество, в Соединенных Штатах предполагается, ну, их могут сейчас осуществить из запасов, но их восстановление предполагается полностью к концу 24-го, начала 25-го года. То есть сейчас многие из денег, которые формально выделяются Украине, уходят в американские ОПК заказами там на 12 и более месяцев. То есть, да, поддержка есть, выгоды есть. ВПК является, на мой взгляд, сегодня или должен быть одним из самых больших сторонников Украины на Западе. Вот. Но это не одномоментная ситуация. В принципе, да, выгода есть, безусловно. Да? И, то есть, условно говоря, раздать сейчас Украине, дать оружие, дальше заказать своим компаниям его произвести, им заплатить, а потом прийти к Украине с вопросом о том, что вы нам сильно должны, после окончания войны, каким-то образом, так сказать, компенсировать свои затраты на подъеме украинской экономики, это абсолютно разумно, абсолютно качественная стратегия. Если только знать, что Украина действительно победит или, по крайней мере, сохранится в относительно нынешних границах.
А насколько корректны параллели со Второй мировой войной, когда Америка поставляла в Европу и в Советский Союз вооружение, да и сама воевала, а после победы над фашизмом превратилась в супердержаву с мощным экономическим потенциалом и планом Маршалла для восстановления Европы?
Некорректен. В данном случае после Второй мировой войны масштаб ситуации был совершенно другим. Соединенные Штаты тогда получили огромную экономическую власть над Западной Европой. Опять-таки, масштаб восстановления в Западной Европе, он долгое время поддерживал всю западную экономику, там был один из важнейших центров экономического роста. Плюс к этому США получали фактически значительную часть тогдашнего мира как своего союзника. В случае с Украиной мы видим, во-первых, абсолютно другую ситуацию, потому что есть вторая сфера державы, которая никак не влияет на этот процесс, никак не вовлечена в него. Это тот же самый Китай, о котором мы уже говорили. А с другой стороны, сама, так сказать, сам приз, да, вот эта Украина после победы с ее там 200-миллионным ВВП, миллиардным, извините, ВВП, ну, это как бы, ну, совсем не того масштаба игра, которая была во время Второй мировой войны. От развития украинской экономики, ну, его американцы вообще не заметят, скажем прямо, в отличие от того, что происходило в Европе в эти там знаменитые Великие 30-летия. Вот это совершенно очевидно. Украина – это благотворительность. Благотворительность и сдерживание агрессивной России. А план Маршалла – это был действительно глобальный экономический проект. Опять-таки, надо учитывать, что в момент, когда он начинался, европейские колониальные империи управляли половиной мира. То есть речь шла не о том, чтобы помочь региональной державе, зажатой между Польшей и Россией, а речь шла о том, чтобы влить деньги в страны, которые фактически доминировали в глобальном управлении, в глобальном миропорядке. Совершенно разные вещи.
Получает ли Европа дивиденды от военных заказов? И растет ли ее экономика в связи с войной в Украине?
Нет. Ну, смотрите, даже американцы, я еще раз чтобы уточнить нашим зрителям, и Европа, и Америка получат какие-то дивиденды от роста военного производства. Но вы прекрасно понимаете, допустим, что такое расходы, военные расходы Европейского Союза. Это меньше 2% ВВП. Ни одна фактически страна, по-моему, Польша, этот лимит сейчас из больших стран не превзошла. Военные закупки от общего объема оборонных расходов составляют в лучшем случае треть. То есть это где-то 0,6% ВВП. Представим себе, что они увеличились там в полтора раза. Вот этот прирост 0,3% ВВП. По большому счету этот прирост легко на щелчок делается там снижением учетной ставки ЕЦБ на 0,25%. Вот и все. То есть я бы сказал, что это, знаете, это все вот сравнивается с послевоенными временами там 40-50-х годов. Украина на мировой экономической игре, это все в рамках статистической погрешности. Поэтому, да, конечно, есть определенные выгоды для Европы, есть определенные проблемы для Европы, но что выше и что больше, сложно сказать. Еще раз повторю, европейцы потеряли 700 миллиардов евро за прошлый год на дополнительные затраты на покупку энергетических ресурсов.
Владислав. В западных банках заморожены сотни миллиардов долларов Центробанка, частных лиц и компаний. Пока не принято решение, как эти деньги передать на восстановление Украины. Банкиры против. Конфискация активов приведет к потере доверия к финансовым организациям. Каким вы видите выход из этой ситуации?
Мне казалось, что единственным возможным перспективным вариантом является сохранение санкций против России на там, 10-15 лет. В этой ситуации эти деньги будут продолжать оставаться заблокированными. На сегодняшний день это где-то, ну, по крайней мере, по максимальным оценкам, около 300 миллиардов денег ЦБ и порядка там 70-80 миллиардов денег разного рода компаний, частных лиц. То есть, ну, будем, грубо говоря, считать 400 миллиардов. А сейчас в Европе кредитные ставки и в Америке достигают порядка 4% при вложении в самые надежные ценные бумаги типа государственного долга. Можно найти и более выгодные инструменты вложения, допустим, там под 5,5%, да, там под 5%. По сути, я думаю, что было бы вполне разумно эти деньги использовать именно таким образом, то есть вкладывать их в какие-то инструменты с высокой степенью надежности. И в итоге каждый год из них будет получаться доходы на там, 20, может быть, чуть больше миллиардов долларов. И эти деньги фактически либо аккумулировать в каком-то украинском фонде, либо непосредственно каждый год перечислять на программы восстановления Украины, которые курировались бы тем самым Европейским Союзом. То есть не просто отдавать их украинскому правительству, а просто проводить тендеры относительно того, что будет восстанавливаться, что будет производиться, какой результат будет получен, и в эти деньги, в эти активы, в эти проекты деньги вкладывать. За, условно говоря, там 10 лет мы получим, ну, там, может быть, половину, может быть, треть этой суммы, уже вложенной в Украину без всякой конфискации. А потом можно сказать, да, условно говоря, там в России сменилась власть, началось восстановление отношений, окей, хорошо, мы деньги размораживаем, но, естественно, никаких процентов вы не получаете. То есть они становятся, они обесцениваются за эти годы, доходы с них используются в украинском восстановлении, а формально все юридические правила соблюдены. Да, вот они лежали у нас, мы их заблокировали, мы договорились о разблокировке, вот получите их назад, до свидания.
История знает пример того, как Ирак в течение 30 лет выплачивал более чем 50 миллиардов долларов компенсации ущерба за военное вторжение и оккупации Кувейта в начале 90-х. Можно ли применить этот опыт в связи с Украиной?
Понимаете, ситуация в Ираке заключалась в следующем. Она была принципиально отличная от того, что мы видим сейчас в Украине. Во-первых, война в Ираке 91-го года, я сейчас не говорю по 2003 год, война 91-го года, которая произошла по освобождению Кувейта, это была война, одна из единственных, или там Соединенных Кореи, по-моему, первая, санкционированная решением Организации Объединенных Наций. То есть это была международная коалиция, которую никто не возразил, Советский Союз тоже проголосовал за. Эта коалиция была образована, там вошли войска, Ирак был побежден, фактически признал свое поражение. Часть его территории была де-факто оккупирована. Были установлены бесполетные зоны, и тогда Ирак вынужден был подписать такое соглашение. И дальше он его выполнял, причем как выполнял? Не просто они переводили эти деньги, а деньги изымались из объема экспорта нефти. То есть, по сути дела, страна была поставлена в состояние, которое не позволяло избежать этих платежей. Да, там в феврале, по-моему, буквально за несколько недель до войны в Украине эти последние деньги были списаны. Вот. В России это невозможно, потому что для этого нужно не просто сменить Путина, нужно, по большому счету, оккупировать страну и заставить ее подписать такого же рода соглашения. Потому что здесь речь идет не о... Там, по-моему, я не помню, какая была сумма, но там 64 миллиарда, что-то в духе. Она была совершенно неспоставима с тем, что светит здесь. Потому что, ну, по минимальным оценкам, этот ущерб уже превышает триллион. То есть это половина ВВП Российской Федерации. То есть, чтобы ее выплачивать, нужно, ну, реально, как бы... 5-6 лет использовать чуть не весь бюджет, или половину бюджета на то, чтобы выплачивать такие репарации. На это не пойдет ни Путин, так сказать, ни Иван Иванов, ни Навальный, ни кто угодно, кто возглавит страну там после Путина, при любых обстоятельствах. Поэтому я бы сказал, что и мы помним опять-таки итоги репарации Германии, да, в 20-е годы, не самые успешные. Поэтому я бы советовал в таких вещах не упражняться, а либо получать деньги из арестованного имущества, либо находить какую-нибудь сложную схему. Ну, например, допустим, европейцы возобновляют импорт российской нефти и газа, да? Но, допустим, устанавливают там 15% дисконт в мировой цене. И вот эти 15%, то есть получается так, что фактически Европа, ну, условно говоря, допустим, газ стоит там $400 на рынке, Европа покупает его в контракте там за 300, но при этом продает своим потребителям, как будто если бы он стоил 400. То есть фактически... как бы налог, то есть Россия не додает, не доплачивает, а со своего рынка собирает дополнительный налог на поддержку Украины. В данном случае это вот такого рода вещи, они могут найти понимание в будущем, не путинском, в будущем российском руководстве, и таким образом за какое-то время, да, вот через такие неявные схемы, которые не предполагали бы слово репарации, контрибуции и так далее, наверное, что-то с Россией можно получить, но не более радикальный метод, это точно.
Владислав, это почти уже библейский сюжет. Должна ли быть коллективная ответственность россиян за войну в Украине? И вторая часть. Если встанет вопрос выплаты компенсации, должно ли население напрямую участвовать в этом процессе? Ну, к примеру, в оплате за коммунальные услуги будет строка «Восстановление Украины». Надо ли таким способом приучать людей нести ответственность за власть, которую они поддерживали?
Это вопрос сложный, я даже не знаю, как на него ответить. Почему? Потому что если вдруг случится ситуация, в которой эти репарации как-то будут получаться именно как репарации, то за них все равно заплатят именно простые россияне. Будет написано это в платежках, не будет это написано, это все равно реально там будет. И вопрос только в том, насколько это пропагандистски подать с точки зрения вины или не вины. или ответственности. Да, вот, на мой взгляд, есть понимание другого, да, есть понимание коллективной вины, коллективной ответственности. Коллективная ответственность, я думаю, что россияне за войну не несут. Но коллективная вина должна быть, безусловно, отмечена. То есть, условно говоря, заканчивается война, находится какой-то вариант, да, компромиссный, выплате Украине часть ущерба, я абсолютно убежден, что полностью выплачен не будет, ответственность должна постичь тех, кто принимал решение о войне. То есть в данном случае я противник идеи санкций и сторонник идеи уголовного преследования. Вот у меня даже в марте прошлого года, в начале апреля, была статья в немецком журнале «Politik International», где я говорил о том, что нужно вот именно объявлять как можно быстрее руководителей России, руководителей военных структур российских, именно подозреваемыми военных преступления. И это будет гораздо важнее, чем объявление санкций против бизнесменов там, или даже чиновников. И в этом отношении, мне кажется, что как раз должны быть судебные процессы против такого рода лиц и должны быть приложены максимальные усилия для их выдачи, осуждения и так далее, как это было после войн в Югославии.
А как быть с коллективной ответственностью?
Ну, я бы здесь не преувеличивал и не перегибал палку. То есть, еще раз, коллективная вина должна быть. То есть, да, то есть, условно говоря, там, когда какой-нибудь русский там, через 10 лет приезжает на какой-нибудь погранпереход с Европейским Союзом своей визой, да, там должен стоять огромный плакат: покайтесь за то, что вы убивали украинцев 10 лет назад. Вот это должно быть всегда, да, и это должно постоянно вдавливаться в голову россиянам, что они совершили гигантское зло народу, который ничего плохого не сделал. Но делать это финансово я, наверное, бы не стал. Финансово за это отвечает российское государство. И оно должно за это платить. То есть вопрос заключается не в том, чтобы повышать коммунальную оплату, да, там, какой-нибудь пенсионерки. Вопрос скорее стоит в том, чтобы действительно найти имущество чиновников по всему миру, где оно есть, реквизировать его, обложить серьезными налогами всю деятельность российских предпринимателей с Западом, допустим, и еще как-то. Но так или иначе, все-таки основной удар должен приходиться на людей, которые получили от этого выгоды политические или финансовые.
Вы затронули тему военных преступлений. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. Реакция Кремля была предсказуема. Мы не признаем юрисдикцию суда. Как вы думаете, надо ли усилить давление за счет вознаграждения за поимку Путина и доставку его в Гаагу? Ну, к примеру, объявить выкуп в $1 миллиард за выдачу главы государства, которого суд в Гааге подозревает в военных преступлениях, связанных с детьми.
Это надо сделать просто по морально-этическим соображениям. Поможет или нет? Скорее всего, нет. Но, то есть, это не приведет к перевороту внутри страны, я так думаю, но сделать это стоит. Более того, понимаете, все-таки мы можем сказать, что да, Путин причастен, да, к, допустим, там, депортации украинских детей вместе с этой попадьей, которая уполномочена по каким-то правам ребенка. Но все равно между ними, да, и вокруг них существуют десятки людей, которые отдавали приказы о вторжении, которые руководили войсками в этих регионах, которые запускали, так сказать, там, ракеты по мирным объектам и так далее. И украинская сторона задокументировала огромное количество таких преступлений. Поэтому вот список военных преступников, ну, он не должен быть бесконечно большим. Да? Даже во времена нацистской Германии мы знаем, что был большой трибунал в Нюрнберге и сотни судебных процессов и на оккупированных бывших территориях, и в самой Германии после войны было очень много. То есть в данном случае речь должна идти о том, что вот основной список, он должен состоять из десятков, может быть, нескольких пар сотен фамилий. И вот в отношении них всех действительно должны быть объявлены вознаграждения и объявлены попытка поймать их в любой точке мира. Потому что проблема заключается не в том, что вот Путин не будет доставлен в Гаагу. Но даже если среди сотни, да, или 200 потенциальных преступников некоторые из них начнут отлавливаться, до вознаграждения или без, вот это будет еще больше сигнал. Следующим уровнем опасности. То есть пусть будет пойман какой-нибудь там генерал-майор, отдававший приказ там о штурме города и невыпуске гражданских людей из города, и пойдет туда в Гаагу первым, а Путин никогда не доедет туда. Но все равно такая динамика уже будет менять конфигурацию внутри российской элиты. Это основное, что можно сейчас сделать, на мой взгляд.
Ну, если пойдет по такому сценарию, кто должен гарантировать вознаграждение? Из недавней истории мы знаем, что за голову лидера Аль-Каиды Бен Ладен американское правительство предложило $50 миллионов. Какой фонд, ну или какой общественный институт должен собирать деньги на поимку Путина?
Ну, на самом деле, я думаю, что можно... Смотрите, очень много проходит, уже, по-моему, не одна, не две прошло конференции доноров по помощи Украине. И я думаю, что достаточно несложно добиться того, чтобы такая конференция межгосударственная приняла подобного же рода пункт. Потому что, еще раз повторю, это можно сделать достаточно небольшим объемом средств. То есть, там, не знаю, там, миллиард или два миллиарда там, за выдачу Путина. Это прекрасно, но, допустим, если говорить о каких-то отдельных там, военных преступниках низшего звена, то, условно говоря, даже там 20-30 миллионов долларов, что, в общем, ничто по сравнению с тем, какой ущерб наносит эта война сегодня всем сторонам, для того, чтобы создать прецедент. Я думаю, что это должна сделать конференция международных доноров Украины. Она должна объявить о том, что да, эти деньги будут выплачены. Причем они будут выплачены без всяких налогов, они будут, естественно, на Западе считаться абсолютно легальными белыми средствами. И те, кто их получает, получают все права политического убежища, охраны и гарантии безопасности, потому что они будут, безусловно, нужны. Да? Это будут такие враги режима, что не снилось никакому там Литвиненко, никому-то Скрипалям, кому-то еще. Поэтому здесь нужно понимать, что это речь идет о войне, прямой войне с путинской кликой, которая будет непростой, скажем прямо. Поэтому здесь вопрос не только там перечислить деньги в Сбербанк и забыть об этом. Нет, это будет гораздо более сложная операция.
Такая инициатива еще больше укрепит правящую элиту или все-таки начнет раскалывать окружение Путина? Миллиард долларов сумма головокружительна для любого начальника охраны президента России. Признайтесь.
Охранник Путина не вывезет, понимаете? Тут там, на самом деле, я думаю, что это более символическая сумма. Еще раз повторю, Путин, на мой взгляд, в Гаагу никогда не поедет. Но вопрос заключается именно в том, что если такого рода прецеденты, такого рода выдачи будут происходить на каком-то более низовом уровне, это может серьезным образом на что-то повлиять, на мой взгляд. На мой взгляд, может.
Какого наказания заслуживают так называемые системные либералы Греф, Набиуллина, Кудрин и им подобные, которые сегодня работают на систему? Надо ли их прощать, если они отрекутся от прежней власти? Или они, подобно ближайшему соратнику Гитлера, архитектору Альберту Шпейеру, также должны нести ответственность за войну в Украине и отправиться за решетку?
Ну, Шпеер, по-моему, через 10 лет вышел.
Шпеер, простите, отсидел в тюрьме Шпандау 20 лет и вышел на свободу. Он всего лишь строил военные и гражданские объекты Третьему Рейху. Лично не убивал людей.
Да, 20, извините. Вот, но так или иначе, смотрите, это сложный вопрос. У меня нет для него очень простого ответа. Я думаю, что какое-то наказание, безусловно, должны понести. Это совершенно очевидный факт. Но только в случае, если его понесет... То есть, смотрите, только в том случае, если его понесет вся путинская верхушка в целом. Еще раз, я поясню свою мысль. Нужно понимать градации и масштаб преступления. То есть, первое, это вот именно военные преступники, которые отдали приказ о нападении, спланировали эту операцию, непосредственно вели войска в бой, непосредственно учиняли геноцид на захваченных территориях. Это люди, которые действительно достойны там, того же самого Нюрнбергского трибунала. Номер два. Да. Второй вариант – это люди, которые помогали функционированию системы. Здесь они достойны безусловного осуждения, но что касается каких-то уголовных правовых последствий, опять-таки, либо они должны попасть под какое-то наказание всем своим масштабом, да, то есть, условно говоря, не просто там Набиуллина отправляется в тюрьму, да, а, допустим, какой-нибудь зам Силуанова нет. И тогда действительно все правительство Российской Федерации является преступной организацией, и, соответственно, так или иначе подпадают там все, включая там до начальника управления. Я подозреваю, что сделать это невозможно. Если же говорить только об отдельных личностях, в экономическом блоке, ну, опять еще раз подчеркну, я не очень понимаю, в чем глубокий состав преступления. Да, они могли подать в отставку, они не подали, это был их выбор, может быть, когда-то мы узнаем, что он был не слишком свободен, но другой вопрос. Но все равно, я думаю, что здесь широкого такого масштабного наказания, ну, скорее всего, не будет. Вот я бы сказал так, потому что масштаб военных преступлений, он таков, что даже под них подведется, я говорю, сотни людей как минимум.
Но моральную, персональную ответственность сислибы несут за то, что делают эта власть?
Конечно. Знаете, они несут, но с другой стороны, смотрите, есть какая история. Они несут личную ответственность, но, допустим, опять-таки, в чем я в данном случае никого из них не пытаюсь там обелить или выставить, так сказать, безвинной овечкой. И тот же самый Греф, например, да, это человек, который, ну, он реально создавал, во многом поддерживал абсолютно авторитарную систему. В частности, он был одним из главных финансистов Лукашенко, да, который, ну, является безусловным преступником с точки зрения того, что он творил в Беларуси в 2020 году. Опять-таки, там люди, которые обслуживают, допустим, тот же самый «Газпром», который является чисто энергетическим оружием и был им в течение там многих лет. Это одна сторона. Люди, которые, допустим, как Центральный банк или там Министерство финансов, занимались в том числе, да, и поддержанием устойчивости экономики с тем, чтобы не пострадало там 140 миллионов не вполне виноватых граждан, это немножко другая категория. Вот, знаете, еще раз говорю, я здесь не судья никому, не хочу им быть. Но я просто вижу, что есть разные градации вовлеченности в преступный процесс. И каким образом эти градации сейчас провести, ну, у меня нет на это ответа, скажем так. Безусловно, без последствий такого рода деятельность для людей обойтись не может. Но какие им будут последствия, это другой вопрос.
А где должен проходить суд над военными преступниками? В России, в Украине или в Гааге?
Ну, слушайте, не в России, не в Украине. Что касается других мест, я думаю, это может быть где угодно. Это может быть Гаага, это может быть Женева, это может быть Нью-Йорк. Это все равно. То есть в данном случае место нахождения трибунала, оно может быть определено произвольно. Да? Когда, допустим, был создан трибунал по бывшей Югославии, то, соответственно, он был Организация Объединенных Наций, которая его создавала, она определила его местоположение в Гааге. Когда, допустим, был трибунал по Руанде, он проходил, насколько я понимаю, в Танзании. То есть, опять, это вопрос деталей. Да? Может быть, с учетом там, близости территории, его можно прийти, там, не знаю, там, в Варшаве, например, или еще где-нибудь. То есть, но в любом случае, это, конечно, не должно быть никакой российской правосудия, не украинской. Это должно быть независимое международное правосудие, которое максимально было бы не заинтересовано в подыгрывании одной из сторон. Хотя, понятное дело, что все моральные авторитеты на сегодняшний день на стороне Украины, как потерпевшей стороны, как жертвы агрессии, как территории, на которой совершались безумные военные преступления.
Скажите, а как быть с российскими олигархами, ищущими возможность освободиться от западных санкций? Вы подписали письмо в поддержку акционера Альфа-банка Петра Авина. По какому принципу надо разделять бизнесменов на прокремлевских, ну и, скажем так, на нейтральных?
На мой взгляд, принцип здесь может быть только один. Масштаб их вовлеченности в осуществление государственных программ и контрактов. Если вы являетесь бизнесменом, который производит, допустим, банковские услуги, оказывает, или производите там удобрения, и копаете это уголь, да, или, я не знаю, занимаетесь какими-то транспортными перевозками, недвижимостью, строите, допустим, там жилье, раз российские города, то вы, собственно говоря, абсолютно ни при чем. Вот. Но если вы строите Крымский мост за государственные деньги, да, если вы являетесь там руководителем концерна Калашников или главой Ростеха, который радостно сообщает на каждом углу, сколько оружия он произвел, да, вот это уже совершенно другой вопрос. Да, если вы занимаетесь позицией в структуре Газпрома, который, так сказать, там фактически породил энергетический кризис в Европе во многом, да, или там Роснефти, которая, соответственно, тоже работает как государственная компания. Это другой момент. То есть все руководители госкомпаний, безусловно, должны, никак не могут спастаться от санкций и никак не могут исключаться из списков. И все вот то, что называется короли госзаказа. Вот я бы сказал, что эти две категории идут под санкции и, может быть, даже дальше, а все остальные, на самом деле, они ни при чем.
Предприниматель Евгений Чичваркин отозвал свою подпись за снятие санкций с акционера Альфа-групп Германа Хана, который неожиданно появился на встрече с Путиным. Нет ли тут опасений, что вы, к примеру, своим добрым именем поддержали Петра Авина, а он возьмет и перейдет на сторону Кремля?
Понимаете, я в данном случае не поддерживаю Петра Авина из-за того, что он сидит у себя в Латвии и не покажет нос в Россию. На мой взгляд, еще раз повторю, что встретиться с Путиным, да, это, наверное, не самая, так сказать, красящая нынешняя ситуация человека поступок. Но еще раз повторю, я не очень понимаю, что в самом по себе такого рода действий предусудительного или криминального. Да, эти люди там находятся в составе РСПП, руководства. Они пришли на эту встречу. Это Путин пришел к ним, а не к нему на самом деле. Более того, да, например, я неоднократно выступал, когда, допустим, шли обсуждения там, санкций по удобрениям, да, и по углю, которые запретили в Европе первым. Да, вот первая энергетическая санкция против России была санкция по поставкам угля в Европу. Я 1000 раз говорю, что я не понял этой логики, потому что в отличие от газа, по которому так и не было ни одной санкции в отношении «Газпрома» со стороны ЕС, его можно было поставлять, если бы не взрывы на северных потоках. В отношении угля санкции были введены с 1 августа прошлого года в виде эмбарго. Уголь – это совершенно частный сектор. Он на 99% владеется частными компаниями, а не государством. Доля поступления от него в бюджете российском меньше 0,2%. Это частный сектор. Его поставили под санкциями первым, потому что европейцам это было удобно. Они не слишком сильно себя ограничили в объеме энергетического импорта. Причем тут бизнесмены, которые занимались угольной отраслью в России. Да? Опять-таки, те самые минеральные удобрения. Потому что минеральные удобрения – это не порох, да, и не взрывчатка. Это достаточно мирный продукт. В первых рядах там люди типа Мельниченко, который давно уже, так сказать, сидел в основном в Швейцарии, хотя и там тоже сходил на встречу с Путиным 24 февраля, попали под самые разнообразные санкции. Вот смысл этого мне непонятен.
А как отсекать большой бизнес от Путина, который уязвим? Как говорится, доктора пришлют, как только почувствуют угрозы или неповиновение.
Если вы хотите, чтобы люди не ходили к Путину, и хотите, чтобы они ходили к вам, тогда делайте что-то такое, чтобы заинтересовать их в этом. Знаете, вот опять то же самое, допустим, проблема с финансовыми санкциями с точки зрения кредитных карт. Понимаете, все очень долго аплодируют тому, что перекрыли России, ну, как бы российские карточки перестали работать на Западе. Я до сих пор не могу понять, что в этом хорошего. Потому что если вы хотите обескровить российскую экономику, вы должны сделать вывод денег из нее как можно более простым. Нет, понимаете, даже Центральный банк может ограничить какие-то трансграничные переводы, а Министерство финансов вывоз валюты за границу. Но если человек приезжает с карточки какого-нибудь Сбербанка в Польшу, да, и снимает с нее там каждый день по 1000 долларов, то вот это есть уход денег. Закрытием обслуживания карт этот канал был перекрыт. Вы сделали Путина богаче, чем он мог бы стать, если бы эта мера не была введена в действие. В чем ее смысл? Вот мне это непонятно. То есть, если вы хотите ослабить Россию, давайте выстраивать стратегию к ее финансовому и экономическому ослаблению. Отправляя олигархов к Путину и закрывая возможность расчета по кредитным картам, вы фактически добавляете Путину денег. Делая те санкции по энергетике, какие вы сделали, вы ему добавили 200 миллиардов евро за прошлый год. Спасибо, он рад до сих пор. Зачем? Вот еще, опять-таки повторяю, в марте прошлого года я выступал в Берлине на одном мероприятии, вполне с таким репрезентативным и открытым, сказал, что не надо вводить санкции на энергетику против России. Надо, наоборот, покупать как можно больше нефти и газа в России, а при этом, как бы, тем самым цена на него будет ниже, а дальше надо вводить энергетический налог внутри самой Европы, умеренный, который перечисляет на солидарность с Украиной. Тогда у Путина было по итогу прошлого года меньше денег, а у Украины больше. Все пошло иначе. Понимаете, эмоции – это прекрасно, моральные обстоятельства – великолепно. Но если вы сейчас обсуждаете вопрос санкций и выживаемости экономики, вы должны говорить как экономист, а не как моралист.
И последний мой вопрос. Владислав, когда закончится война, и как вы лично выстраиваете сегодня свое будущее, ну, исходя из фронтовых сводок?
Слушайте, мое будущее спланировано, я вообще как бы с Россией больше не связываю в принципе, потому что я уехал сюда не в 22-м году, а еще в 15-м. Вот. И, честно говоря, мне кажется, что война закончится не скоро, а уж система, которая сложилась в России, закончится намного позже, чем война. То есть вот я совершенно и даже не предполагаю близко, не разделяя те оптимистические прогнозы многих наших общих друзей о том, что проигрыш в войне, даже если он случится, разрушит путинский режим. Я думаю, что он его, может, даже еще с ней укрепит. Даже если Путин уйдет, то система не исчезнет. Слишком много интересов в том, в ее сохранении. Да? Слишком масштабная индоктринация населения. Она действительно глубока, его невозможно перенастроить. Глубинный народ, на самом деле, серьезно поддерживает Путин, на мой взгляд. Я, на примере многих своих знакомых, вижу, что эта поддержка растет, а не падает. Поэтому у меня в России нет планов. Я никогда не называл себя каким-то российским политиком, как многие говорят про себя, потому что никакой политики у этих людей, иммигрантов в России никогда не будет. Поэтому нет, я просто живу и занимаюсь своими исследованиями, консультациями, консалтингом, пишу книги и всем доволен.
Владислав, спасибо вам за беседу, удачи и до свидания. Это была специальная программа «Грани времени». Мы увидимся с вами через неделю. Ставьте лайки, вы тем самым расширяете нашу аудиторию, для нас это очень важно. Удачи вам!